Сегодня 10-е занятие с цикла народы. Что-то занятие будет во многом выяснять связь между видимым и невидимым. Вот видимая часть творения, она связана с невидимой частью творения. И одно является продолжением другого. Так мир был сотворен. И следствие отсюда то, что видимый мир отражает то, что происходит за кадром, то, что мы не видим. Что одно является продолжением другого. И, значит, это помогает понять то, что на самом деле скрыто. Можно наблюдать за тем, что перед глазами. И иллюстрация, она всегда помогает лучше понять идею. То есть получается так, что мир был создан для того, чтобы мы поняли то, как Акодыш Борох управляет миром. Это не главная причина, почему видимое напоминает то, что происходит на уровне высоком, глубоком. Но, тем не менее, это вот одно из следствий, один из факторов. Мы видим не Луну на небосклоне. И Талмуд говорит о том, что и Талмуд, и Мидраш, что Луна – это Яаков. Ясно, что речь идет не о физической Луне. Физическая Луна, как она связана с Яаков, с народом Израиля. Речь идет о каких-то силах верхнего мира. Называется Луна, называется Яаков. А то, что внизу, Луна, которую мы видим, народ Израил, они, значит, каким-то образом отражают то, что вот там, в невидимом мире. И наблюдая за тем, что происходит с Луной здесь, перед нами, мы можем составить определенное впечатление, определенное представление о том, что происходит там. Чем этим мы и будем заниматься? Один из примеров – календарь. Еврейский календарь связан с Луной, не так, как у многих других народов. Правда, у мусульман тоже календарь связан с Луной. Тогда возникает какое-то предположение, что, может быть, они тоже имеют отношение к этой верхней Луне. Если внизу вот это соответствие имеет место, там говорили, что нижнее отражает верхнее. Значит, известно из источников, то есть из мудрецов, о том, что Луна связана со Шхиной. Сказать, что мусульмане связаны со Шхиной, это уже too much, чересчур. Навряд ли такое будет. С другой стороны, Гемора Бабасар говорит, что вполне возможно, а именно, там говорится о том, что Моше Рабейну миспал, делал молитву, чтобы Хакодеш Боруху не позволил Шхине присутствовать между Гоем, другими народами. Ну, сразу можно понять, если это такая молитва о том, чтобы этого не было, значит, есть возможность, чтобы было. Иначе, значит, в чем смысл? Если так и так они никакого отношения одно к другому не имеют, нет смысла молиться про это. Например, скажем, если сейчас мы будем молиться, чтобы Тора не досталась другим народам. Абсолютно бессмысленная молитва. Как она может им достаться? Они уже отрезаны от этого. Но всякая молитва в сторону того, чего на самом деле нет, это бессмысленная вещь. Моше Рабейну молился, чтобы Шхина не присутствовала в других народах. Значит, какая-то связь есть определенно. И вот видите, мусульмане они считают календарь по Луне. Тоже не случайно. Луна связана со Шхиной. Значит, вот о связи Ишмоэла со Шхиной, других народов со Шхиной, Исроэл со Шхиной, с Луной, мы сегодня будем говорить, опираясь на Сефер Зоэр в комментарии Рамхаль. Зоэр – это парша Кит Тейцей. И Рамхал, Сефер, по-моему, один Марон, может, другой. В общем, короче, нет, не один Марон, другой Сефер. Это Ашем Цвакос, часть вторая. Он дает объяснение на этот Зоэр. Вот этому мы сегодня будем следовать. Значит, Рамхаль отвечает у Шхины два аспекта. У Луны два аспекта. Один – Луна сама по себе. А второй аспект – это движение Луны. Изменение Луны. Что значит изменение, движение Луны? Но мы знаем, что вот Луна в течение месяца меняет свое положение в небе, и, соответственно, открывается серп, потом больше, больше, полная Луна, потом уменьшение идет. Это вот изменение Луны на физическом уровне. Движение Луны, оно вот связано с изменением света. Луна – символ Шхины. Получается, у Шхины есть изменения. Посмотрим, что говорит пророк. Есть пасук, который говорит следующее. Это Малахи, Перек Гимел, пасук Вав. «Ани Ашем, лоша ниси, я Ашем, и я не изменил, я не изменился». Ну, идея сама по себе для нас привычная, что люди здесь меняются, ситуация здесь на земле меняется, народы меняются, но Ашем он не изменен. Этой мысли мы приучены, но, значит, на самом деле это все не столь очевидно. Есть разные проявления Творца. Одно его бытие, которое от нас абсолютно скрыто, полностью закрыто. Мы к нему не имеем никакого доступа, он решил себя абсолютно скрыть. И о том его бытие мы ничего не можем сказать. Меняется оно, не меняется оно, мы не можем про него ничего не высказать. Дальше есть его аспект, его бытия, который он решил открыть творению. И тут, когда пророк говорит про вот этот пасук «Ани Ашем», он говорит уже вот про это, как бы его второе, что ли, открытое бытие. Как я узнал, что про второе? Очень просто. Пасук сказано «Ашем» – имя. Явно это не относится к тому запредельному бытию. Там про то бытие мы ничего не можем сказать. Если мы употребляем одно из имен Творца, значит, мы уже даем какую-то, значит, имеем дело с какой-то информацией, что это имя обозначает. Пророк говорит, «Ани Ашем» от имени Акодыш Боруху. Значит, имя Ашем, оно уже дает какую-то информацию. И значит, тем самым оно не описывает то бытие. Значит, пророк говорит про то бытие, когда Творец открыл себя людям, творению. О том аспекте его бытия. И вот в этом аспекте бытия говорится, я не изменился. Но Рамхаль объясняет здесь, сейчас я пришлю цитату из Рамхаля, причем читать, он делает вот значит, такое наблюдение. Сказано в пасуке имя Ашем. В смысле Ашем он не изменился. Но есть же у него другие имена у Творца. Они уже изменяются. А имена Творца – это и есть его бытие. Оно многогранно, так же, как у человека есть разный кайхот, разные силы, так и у него есть разные стороны бытия, которые связаны с именами, в частности. Вот имя Ашем, пророк говорит, не меняется, оно постоянно. Другие имена меняются, выходят. Чего бытие тоже может меняться. Рамхаль пишет, да, так, значит, поэтому, когда вы слышите от людей, что вот Ашем не изменен, ну, в каком-то смысле да, но в каком-то смысле и нет.
Виды его проявления.
Но, он сам. Имена описывают не виды его проявления, а его самого, когда он проявляется. Его самого. Это именно он. Он. Его имена относятся к нему. Не к его действиям в творении. Не в смысле не к творению. Не то, как он проявился, а к нему самому. Вот здесь пророк говорит, а не Ашем, я не меняю. Ашем, он не меняется. Значит, отсюда слышится, что остальные имена связаны с изменением. И Рамхаль поясняет, что это обозначает, я читаю из Рамхаля уже, нет изменения в нем самом, так как кореньки души никогда не изменятся. Но есть изменения в плане его движения и проявления. Значит, вот здесь сказано, что... Там та часть бытия Творца, которая связана, как он говорит, с его правлением миром, движение, правление, управление миром, она как раз меняется. Но это отвечает тому, что творение тоже меняется. Для нас это очевидно, что творение меняется, времена меняются. А поскольку творение, оно значит, связано с управлением и с его управлением, значит, оно тоже меняется. Две вещи идут рядом. Дальше, хотя это не относится непосредственно к теме нашего занятия, но интересно посмотреть на конец пасука. Вторая часть пасука, которую мы привели, говорит о том, что «И вы, бене Яаков, лоукилетем, не исчезнете». Отсюда мы можем заключить, понять полностью, что имеет здесь в виду пророк, чему он учит. «Ам Исраил, бене Яаков, они не исчезнут». За счет чего? Вот первая часть пасука говорит. За счет того, что они, Ашем, не меняются, я не меняюсь. В объяснении Рамхаля это «Кедуша Хакодеш Борух», она неизменна. Но получается, связать начало и конец, в этом как бы условие нашего неисчезания из мира. В этом, на самом деле, кавана пророка.
Из какого мира?
В этом хазе. Из этого. Мы сейчас про это говорим. Не исчезните, откуда еще можно исчезнуть? Из этого мира. Вот. В той мере, в которой мы связаны с кедушей, в этом наша, так сказать, устойчивость. Там, где эта часть слабеет, эта связь слабевает с кедушей, там начинается шатание. Это, кажется, в скобках замечание по ходу дела. Значит, вот мы видим, что у Хакодеш Бороха есть и аспект неизменности, это как бы его кедуша сама по себе, и аспект изменения, который связан с управлением миром. И вот у Луны тоже есть эти два аспекта. Луна сама по себе и изменение Луны в зависимости от времени, своего движения по небосводу. Так вот, Рамхаль объясняет, опираясь вот на Зоэр, что Исроил связан с самой Луной, с Луной, как она сама по себе. Народы мира связаны с изменением Луны, с движением Луны. Тут у них связь есть уже. Там ставили в начале вопрос, каким образом Ишмоэл связан с Луной. Связаны народы, потому что на самом деле изменение Луны – это по, так сказать, это физическое изменение, но Луна там наверху – это аналог Шхины. Изменение света Луны – это изменение света Шхины. Это то, вот Шхина может больше посылать шефа, меньше шефа в мир. И к этому уже другие народы имеют отношение. Творение зависит от этого. Они живут, они часть творения. Исраил тоже от этого зависит. То есть к этому аспекту изменения Шхины, изменения Луны, все народы имеют отношение. Но к Луне как таковой они уже отношения не имеют. Тут только один народ. Что это конкретно означает? Что значит отношение к Луне как таковой, к Шхине как таковой? Свет может меняться. Но это в то же время свет. Он-то не меняется, просто его, что ли, количество меняется. Можно больше послать, можно меньше, сила света меняется. Но свет есть сам свет, он никуда не денется. Свет Луны, он вот в начале месяца, в середине месяца, там, ближе к концу месяца, тот же самый свет. Сила света, размер света, это меняется. Так вот, к свету, такой, как он сам по себе, на языке Рамхальки души, никто из них отношения не имеет. К чему они имеют отношение, это вот к тому, как этот свет посылается в мир. Но и даже в этом послании как бы света от Шхины, от Луны в мир, первая роль, главная роль принадлежит Исраилу. Потому что от нас зависит тикун Шхины. Про это шла речь на прошлом занятии, что тикуним верхнего мира, от них народы земли отстранены. Тикун Шхина только в руках Исраил. Как? Через мицвот, через изучение Торы, через Маасим. Дальше, и тоже на прошлом занятии мы про это говорили, о том, что от нашего поведения в этом мире зависит от того, открывает Хакодеш Бороху лицо или нет. И наоборот, скрывает его. Открытие, сокрытие лица – это и есть на самом деле, как шефа посылается в мир, творение, щедро или скупо. Это тоже зависит от нас, не от них. Вот это двусторонняя связь со Шхиной даже в плане управления миром, только в наших руках. Ну и, конечно, в первую очередь, в Боруху. Но мы как бы партнеры, взял нас партнеры. Что у них есть, тоже идет сверху вниз. Вот к этому они причастны. Их движение, их перемещение в этом мире не связаны с изменением вот этой потока шефа. С чем они связаны, как мы учили, это вот со своей ветвью. Каждый народ со своей ветвью, он на нее влияет, на своего вот этого ангела, покровителя, который за этим народом стоит. На это они влияют. Они могут сделать так, чтобы этот ангел повернулся к шхине, или наоборот отвернулся от него. Да не то, как шхина к нему будет поворачиваться. Это уже вот в руках Исраил только. В этом разница. Образом, еще раз, к самой шхине имеет отношение только один народ. К движению шхины, к изменению шхины все народы, но неравноценно. Икар, то есть главное в руках Исраил, тут двусторонняя связь. Односторонняя в одностороннем порядке идет сверху вниз. Ко всем народам, к другим народам тоже, не только к нам. Значит, пример, чтобы это было более наглядно. Вот имеем дело с человеком. Я имею дело с человеком. Сейчас что вижу? Но что моего от души я не вижу. Она скрыта. Но что я вижу? Действия человека, его проявления. Но действия без нашамы, они, естественно, не могут быть. За всеми действиями стоит нашама. Я к ней отношения не имею. Имею отношение только к действиям того человека. С другой стороны, Аризал, он умел читать о том, что происходит внутри человека, по его лбу. На лбу проступают буквы. И как пишет Рав Хаим Витал, если это ему не давало еще ясной информации, он шел дальше вглубь и имел непосредственно контакт с нефеш человека, с душой. То есть мы видим здесь, что можно, имея определенную силу внутреннюю, добраться до нефеш, до души. А можно и нет, не имея этой внутренней силы, имея действие только с проявлением этой нефеш, с тем, как она обращена ко мне. Вот так и со шхиной. Другие народы, они имеют отношение к действиям шхины, но никоим образом не к самой шхине. У них нет силы этой внутренней добраться до сути, до кидуши. Что там разница? Значит, то, как шхина обращается с творением, вот в этом и суть того, что здесь происходит. Шхина – это нижний уровень Творца, от этого все зависит, что здесь внизу в мироздании происходит. С другой стороны, мы изучали, что сутью всего происходящего, всего этого устройства мироздания является «Эйц хадат то вера» – дерево познания, добра и зла. Есть разные проявления, разные события, но это все будут пейрут, плоды с этого дерева. Отсюда следует, что вот в этом верхнем мире это дерево, эйтхадат, связано со шхиной тесным образом. И Зоэр про это пишет следующим образом. Луна. Луна – это как бы шхина. Это дерево познания, той вера. Тойф – ее светлая сторона, а ра – темная. Из-за того, что она объединяет тойф и ра, по ней ведут счет Исраил и сыны Ишмоэля. Когда страдает ее светлая сторона, плохой знак для Исраила. Когда страдает ее темная сторона, плохой знак для Ишмоэля. Что это цитата из Зоэр, которая, естественно, нуждается в понимании, что здесь имеется в виду. Луна сравнивается с деревом, просто говорится, это дерево познания. Здесь мы видим тесную связь между шхиной и этим деревом, что и то на самом деле стоит в центре происходящего. Дерево познания то вера, сказать, что, если мы говорим о физической Луне, там есть темная сторона, есть светлая сторона. Ну, можно сказать, что темная сторона – это как бы олицетворение силы Ра, а светлая же сила Тойф. Если мы перенесем эти образы на шхину, на Луну как бы верхнюю туда, ну, надеюсь, никому в голову не придется сказать, что у шхины есть аспект Ра. Так, значит, что здесь другое имеется в виду. Разные есть объяснения, но одно из них самое, как бы, одно из самых таких существенных, по сути, в том, что вот связано с тем, что мы говорили, шина может убавлять или прибавлять количество света, отпускаемого в мир. Если происходит затемнение, то есть света мало посылается, скудно, в этом смысле можно сказать, что кое-хра как бы заслоняет, получает власть над шхиной. Он так влияет, что шхина не может послать этот свет. Не то, что он сам ее меняет, ни в коем случае. Луна есть луна, шхина есть шхина, все. Но ее влияние в творении, оно уже переменное. Когда Ситрахра правит, имеет большую власть, тогда шхина уходит, происходит затемнение. В этом смысле ра. Чем дальше вот сказано, что есть светлая и темная сторона. Мы уже сейчас сказали, что здесь имеется примерно в виду. Дальше говорится интересная вещь. Из-за того, что она объединяет тофь вера, по ней ведут счет. С отсчет времени наш календарь, на самом деле, как учит здесь Зоэр, связан с садас тофь вера, в том смысле, что там на этом дереве есть тофь вера. Никогда в голову не пришло. Мы считаем дни, там понедельник, вторник, воскресенье, четверг. Почему тут тофь вера? Как одно связано с другим? Что Зоэр имеет в виду здесь? Ну, мы уже занимались концепцией времени несколько раз, на нескольких занятиях. Суть здесь в изменении. Время – это изменение творения. Мы сейчас живем уже в 21 веке, и вот это время по законам, которые здесь существуют, о том, как люди функционировали, существенно отличается от того, что было, скажем, в 19 веке. Разница, это значит, верхнее светило по-другому направлено в мир. Концепция времени – это изменение, что ли, духовного содержания эпохи. Вот мы считаем календарь – это изменение времени. Но суть изменения не в том, вот там, в том веке не было поезда, а в этом уже появился. Это тоже верно. Это как бы… внешние изменения. Суть изменения – это в том, каким образом тоев и ра между собой соотносятся. Это соотношение тоев и ра, оно определяет то, каким образом шефеш от верхних светил идет в мир. И вот соотношение из верхних светил наверху, там это и есть время. Как мы говорили несколько раз уже. Поэтому то, что Зоэр ставит вот, зависимость календаря от той вера на этом дереве познания зла, это есть вот эта концепция времени. Зоэр пишет, поскольку на этом дереве есть той вера, поэтому мы считаем дни. Учит нас здесь, что концепция времени связана с соотношением той вера, они меняются постоянно. От разных факторов зависит, от наших действий, от того, что какой-то жборуху хочет. Они меняются, вот и время меняется, вот мы считаем дни здесь на земле. Не ведая того, что мы на самом деле вот живем в несколько ином пространстве. Пространстве, где есть Эйцада, Товера, где вот соотношение между Товера, это и есть жизнь, это и есть время. Так. Ну дальше, что здесь сказано? Здесь сказано, что Исроил считает, и Ишмол считает, что на самом деле так и есть. Оно. У других народов календарь солнечный. И вот здесь возникает вопрос, а где же другие народы? Они же имеют отношение к Эйцхадат Тойра, тоже Тойра для них тоже существует. Шеф Отшин идет на все народы, не только на Исроил и Шмойл. Где остальные? В этом вопрос. Значит, вот в мире существуют, как известно, четыре главные силы. Это Исроил, Эйсав, Ишмоэл и Эйрфрав. Это четыре силы верхнего мира. И каждая из этих сил, она имеет воплощение, реализацию здесь на земле. Ну, реализация Исроил – это Амасроил. Про Эйрфрав мы сегодня говорить не будем, может, как-то из следующих разов. А сегодня речь пойдет про реализацию этих двух сил Эйсав и Ишмоэл. Первое, мы должны понять, что мы говорим не о земле, а о небе. О тех силах, которые существуют в творении, которые имеют название Исав и Ишмоэл. Дальше эти силы могут проявляться, они, естественно, должны проявляться здесь, на Земле, в том или ином народе. И мы не говорим обязательно здесь о как бы биологическом, генетическом следовании от Ишмаэля, который родился от Авраама. Мы говорим о той силе, которая может войти в один, так сказать, в одну ветвь там наверху, или в другую, зависит от времени уже. Может случиться так, что в одну ветвь наверху, то есть, иными словами, в один народ, пойдут обе эти силы в разном соотношении. Такое тоже может быть. Наверху вот эти силы. Дальше они здесь имеют воплощение на Земле, которое зависит от эпохи, от времени, конкретных обстоятельств. Значит, Рамхаль объясняет, что вот эти две силы, Исав и Ишмаэл, соответствуют двум проявлениям ситры Ахры. В ситре Ахры есть два проявления, о которых будем говорить. Вот эти проявления они дали Ишмаэл и Исав. Ну, возникает сразу вопрос. По-моему, значит, оба они произошли от праведников. Исав произошел от Ицхака Авейну, Ишмаэл от Авраама Авейну. Как же можно сказать, что они произошли от ситры Ахры? Объяснение такое. Рождение, значит, Ишмаэл и Исав, оно было сопряжено с тем, что определенный коэх от негативной силы в них вошел при рождении тоже. Это было в каком-то смысле очищение, подготовка к тому, чтобы родился Яков Авейн уже. То есть эти люди персонально, вот эти люди, Ишмаэл и Исав, они имели смесь у себя, и коэх ра, и силу ра, и силу тойф. По рождению они это получили. Но что происходило дальше? Дальше происходило падение. Падение – это отделение от корня, отделение от Ицхака Авейну, отделение от Авраама Авейну, падение вниз. И когда душа падает, она не может остаться так в воздухе, как бы в безвоздушном пространстве, в вакууме. Удаляешься от кидуши, так будешь в какой-то другой области. Нет вакуума там. И вот произошло присоединение уже к этому Исав и я, и Ишмаэл, который там наверху, который уже произвела на свет ситра Ахра. То есть, когда Рамхаль говорит, что вот Исав и Ишмаэл – это производные от ситра Ахра, имеется в виду те верхние силы. А здесь, на земле, они пришли к этим силам. Их потомки укрепились в этой силе. Вот что имеется в виду. Значит, теперь, какие же это две силы, которые у ситры Ахры, которые, два аспекта ситры Ахры, которые породили Исав и Ишмаэл? Объяснение Рамхаль дает такое. Это все на основании Зоэра, так сказать, я уже не буду дальше повторять, значит, своих идей здесь не высказываю, вот это идет из того источника. Есть у ситры Ахры проявление, связанное с ее созданием, на конечной стадии, которая называется геном. Когда ситра Ахра создавалась, это вот был многоступенчатый процесс, все завершилось геном. Это одно проявление ситры Ахры. И из этого проявления возник Исав. Другое проявление ситры Ахры – это захват территории кидуши. Это уже вот этот коэх ситры Ахры создал Ишмаэл. В чем здесь суть? Чем одно отличается от другого? Значит, сначала поговорим про геном. Талмуд, это Месехта Псохим, говорит о том, что геном был создан во второй день творения, сотворения мира. А Зоэр говорит, что в четвертый. Не в четвертый, Зоэр говорит, что солнце. Но мы знаем, что солнце было сделано в четвертый мир. Где же правда? Второй или четвертый? Второй – это понедельник, а четвертый – это среда. В понедельник или в среду было создано ситрах, геном. Если посмотреть в текст Зоэр, то там в одном предложении сказано, что геном был создан второй день от солнца. Каким образом геном от солнца? Солнце же в четвертый день было создано. Мы в тупике. Почему мы в тупике? Потому что мы подходим к утверждениям Хохомим с точки зрения нашей концепции времени. Вот у нас и проблема. Но там имеется в виду дни сотворения мира, это не наше время. Но если мы начинаем так думать о сотворении мира в наших категориях временных, полный абсурд получается. А вы им так не думали. Дальше люди говорят: о, один день, ухакодыш борух, это 1000 лет у нас. И они прочли пасук в Техилим, который про это говорит. И считают, что они вышли из положения. Никакого выхода в этом нет абсолютно. Они по-прежнему привязывают верхний мир к нашему исчислению. Только это другую систему отсчета, 1 к 1000. Никакого выигрыша нет. Никакого выигрыша в понимании процесса не будет. А только будут ошибки, несуразица. 6 дней творения – другая концепция времени совсем. Концепция времени там наверху, она существует, но не те дни, как мы считаем. Будем считать 500 или 1000, или еще как-то по-другому. Второй день сотворения мира – это определенная сила. Одна из вот 6 сил, которыми мир творился. Есть 6 сил, которыми мир творился. Это 6 дней творения, вот и все. Солнце – это тоже одна из сил верхнего мира, которая имеет отношение уже к 4-му дню. 4-й день – это тоже сила. И вот когда Хохомим говорят о том, что геном был создан во 2-й день, это значит сила, которая называется 2-й день, участвовала в его создании. Солнце, от солнца геном произошел, вот эта сила тоже участвовала. Значит, они обе участвовали. В создании генома обе участвовали, приняли участие. Нет никакого противоречия во 2-й или в 4-й, понедельник или среда. Это у нас не может быть понедельник в то же время, что среда. Там это может быть. Что другая концепция времени, не как у нас. Значит, дальше. Теперь же по существу. Геном был создан во 2-й день. Что было во 2-й день? Если открыть хумаш, там сказано, появилась ракия, небосвод. Что небосвод сделал? Он делил верхние воды от нижнего. Это разделение верхнего и нижнего. Это свойство вот этой второй дня, силы, которая создает 2-му дню. Это на самом деле корень создания генома. Почему? Ну, мы говорили, что одно дело, когда Мидас Дин присоединена к источнику, к душе. Это как Ицхак Авейну к Аврахам Авейну. Другое дело, когда начинается отделение. Когда Гевура отделяется от источника, к душе. Отходит от Хесед. Это уже пример Исав. Он тоже от этого Дин, но он не как Ицхак Авейну связан с корнем кидуша, он ушел вниз. И вот это уход вниз, отделение верхнего от нижнего, потенциал этого ухода вниз, пока не отделили, некуда уходить. Во 2-й день произошло разделение, появилась возможность идти вниз. В этом смысле геном был создан вот этой силой. Дальше уже, насколько она уйдет вниз, отделение от верха произойдет. Вот на последней ступени этого отделения был создан геном. И по своему созданию, это самое темное место, отделение от света, и по своему созданию, что значит самое темное? Там нет света, это уничтожение света по созданию. Уничтожение света, вот и есть приход в геном. В этом смысле сила Ситра Ахры, которая отвечает ее созданию, есть геном, который уничтожает кидушу. Это Рамхаль имеет в виду. Один из аспектов Ситры Ахра создал Исав. Какой? Тот, который соответствует созданию самой этого генома. Это вот Исав. Дальше здесь не надо путать то, что мы сейчас говорим, с самим фактическим геномом, куда попадают грешники или праведники на какое-то время для очищения. Тот геном – это уже конкретное место, конкретная страна. Она нематериальна, потому что это не уже материальный мир. Но конкретное место в нематериальном мире. Но мы же здесь говорим о корнях, о силах, так сказать. Вот то, о чем мы сейчас говорим, туда люди не попадают. Так вот эта сила, куда люди не попадают, она создала геном, куда люди попадают. Плюс она создала вот эту силу, которая носит название Исав. И солнце тоже приняло участие в этом. Интересно, что в Хумаш этот момент зафиксирован. Каким образом Исав связан с геном? Когда Исаак Авейну давал браху, после того, как он обнаружил, что была ошибка, пасук сказал, что он затрепетал. Его охватил трепет. Ужас, трепет. Даже приносит Мидраш, который говорит, что это означает. Он увидел геном в этот момент. То есть он понял в этот момент, с какой силой связанный Сав, с геном. Наступило какое-то прозрение в этот момент. Рух Ха-Кодеш, по-видимому, был в этот момент. Это было дано ему увидеть. Место, на самом деле, с которым связан его сын, геном. И мы можем понимать так, теперь, вот согласно тому, что мы видели, не то, что он увидел на самом деле, что вот Исав пойдет в геном. Я не знаю, куда он попал, может, он туда не попал. Кто знает. Но он увидел связь его вот с этой верхней силой. Это определенно, может быть. Теперь второй аспект. Сиртрахра – это уничтожение кидуши. Захват места кидуши. Уничтожение кидуши – это как раз вот Исав. Это сила геном. И образ геном, как он нам обычно рисуется, это огонь. Эйш. Огонь уничтожает то, что на его пути. Уничтожение. Захват территории кидуши – это не уничтожение кидуши. Это как бы ее взять территорию в свои руки, а ее изгнать, не уничтожить. Это другое проявление ситрахры, принципиально другое. Ну, как почувствовать, так это, что за этим на самом деле стоит? Но обратимся вот к тому, что Хакадош Боруху дал в руки, чтобы мы посмотрели на зрительные образы перед нами, и тогда мы можем лучше понять, что происходит там наверху. Луна. Зрительный образ. Мы видим, что Луна может быть вот, полная, может быть поменьше, меньше, уменьшается, становится серп, узкий серп. Вот эта концепция, так сказать, захвата кидуши. Место в свою, так сказать, сторону. И как мы говорили, это связано с тем, какого типа, какой уровень шефа поступает в мир, больше или меньше. И на самом деле, если вдуматься, это концепция галута. Что такое галут, по сути? Это отделение Эйц-Адат от Эйц-Хаим. Про это много раз говорилось уже.
И писалось даже.
И будет еще написано, так? Не только писалось, еще и будет написано. Потому что это вот тот мир, в котором мы живем. Про это надо все время говорить, и мы хотим что-то понять в этом мире. Так? Не про правительство конкретное говорить, обстоятельства, а про суть, что происходит. А правительства, они как-то подстроятся про то, что происходит. А если не подстроятся, их сменят, чтобы они подстроились. Ладно. Так вот. Значит... Галут – это отделение Эйц-Хадат от Эйц-Хаим. И здесь начинается вот это соотношение, борьба между Тойф и Ра. Когда уже это дерево отделилось от источника кидуши, тогда начинается вот возможность либо спускаться вниз, либо все-таки стремиться к этому корню, который был, то есть идти в сторону Ра или в сторону Тойф. Это вот и есть Галут. Поэтому, когда мы говорим про Ишмоэл, что связано с захватом территории, когда Ра захватывает территорию на этом Эйц-Адат Тойфера в свою пользу. Зрительно это вот темная часть Луны отвоевывает территорию светлой. И это вот все Галут, по сути. Тогда мы должны сказать, что Галут, он связан не с Исав, а с Ишмоэл, по сути своей. Это Рамхаль говорит. Сила верхнего мира Ишмоэл, она как бы в той мере, в которой она проявляется в мире, вот настолько Галут и проявляется в мире. Не Исав. Нельзя отсюда сказать, что вот в Галуте нет места Исав. Конечно, есть. Уничтожение кидуши здесь тоже есть. Но это не будет как бы сутью Галута. Суть Галута в отвоевании территории. Это вот сила Ишмоэл. Ну, интересно, что если, значит, исторически, как Ишмоэл возник. Ишмоэл, он сын египтянки. Мицраим – это вот первое место Галута для Исроил. Как бы корень Галута, который потом… Сам первый Галут, конечно, Саддам произошел, Адам Кришон. Но для Исроил, для народа, первый Галут был Мицраим. Так, то есть концепция Галута и исторически для нас связана с Ишмоэлом. Как бы здесь мы видим о том, что то, что здесь происходит на земле, оно идет в ногу с тем, что там наверху. Не будет больших отклонений. Хотя есть, конечно, против своей частности, когда несоответствие определенное. Но, в принципе, линия та же самая. Так. Теперь зададимся вопросом. Вот мы толкуем о силах Исроил, Исав, Ишмоэл, как они, какое место они имеют в творении. Есть ли место этим силам в человеке или нет? Ну, недолго думая, можно сказать, есть, что человек создан по образу и подобию. Он отражает силы, которые в творении должны быть. Дальше вопрос уже более сложный и более интересный. А в чем они? Где они в человеке? Исходя из концепции, которую мы сегодня развивали, можем ответить на этот вопрос, который, в принципе, не очень уж легкий. Но исходя из материала, который сегодня мы проходим, ответить можно. Чесроил. Есть у человека нешама, душа. Источник света, источники души. Это Исроил. Так мы учили сегодня. К самой Шхине, как к самой по себе, а именно к Кедуше, Исроил имеет отношение другие. Что во мне есть нешама, значит, это мой Исроил. Дальше. Исав. Где во мне Исав? Исав мы учили, это то, что уничтожает Кедушу. Что уничтожает Кедушу? Яйцерара. Увы, есть. Так есть. Всякая вера, она уничтожает свет, который идет от нашамы. Ставит заслонку на пути этого света. Не саму нашаму уничтожает, а совершенно. Ставит заслонку на одежду нашамы. Тот Исав. Тут нет двух мнений на этот счет. Яйцерара, яйцетойф – это две силы, которые сражаются между собой. Это и есть сражение Исава и Исроил. А где Ишмоэл? В чем Ишмоэл? Как в человеке проявляется Ишмоэл? Есть у человека такое свойство погружаться в материальный мир, становиться его рабом. Это сила Ишмоэл. Чем рабом здесь погружение в материальный мир не имеется в виду просто человек идет за своими тайвас, грубыми. Еда там, или другие начинания, или, скажем, идет за погоню за деньгами, наш мест такое. Совсем не обязательно. Какой-то ж Бог создал материальный мир многогранным. В нем есть разные проявления, более грубые и более тонкие, еще более тонкие. Наука – это тонкое проявление материального мира. В нее так забраться можно своим разумом. Разум человека – это наиболее как бы возвышенная его часть, что отделяет его от материального мира. Так вот, поскольку в материальном мире есть тонкие проявления, то душа человека может тянуться к этим тонким проявлениям этого материального мира и погружаться туда, уходить туда с головой полностью. Будь то наука, будь то искусство, система звуков материальных, музыка. И душа уходит в эту систему, ловит части этого, эту определенную часть звуковую этого материального мира своей душой. Художник, скульптор, там, писатель, поэт. Человек с головой уходит, это для него самое главное в жизни. Это погружение в материальный мир. Это Галут, это Ишмоэл. Вот в нем говорит сейчас Ишмоэл. Это человеку трудно принять. Так сказать, проекция гора гораздо проще, что у всех он есть, всякое такое, да. Большого труда не стоит заметить себе и признать, по крайней мере, на словах, что есть у меня Иса внутри. Признать Ишмоэл, это уже, так сказать, признать как бы чужом материальный мир, это не всякий признает за собой. Как узнать на самом деле, что некоторые люди могут говорить о том, что я не погружен. Ну и что, что я занимаюсь математикой, я пишу стихи. Я так сказать, это не значит, что я погружен. Тора не запрещает, это не означает погружение в материальный мир. Как узнать, на самом деле погружен он или нет? Где критерии? Критерий очень простой. Надо посмотреть на другой аспект жизни этого человека. Если он математик, значит не на математику. Не как он связан с математикой, а на другой аспект его жизни. Если он писатель, значит, не на то, как он книги пишет, а на то, на другие аспекты его жизни. Вот писательство или математика занимают определенное место в его душе. Он стремится к этому. Душа оживает в этот момент у него. Оживает ли она у него так же, когда он выполняет мицву? Или нет? И вот эта проверка. Насколько человек на самом деле погружен в материальный мир? И насколько он от него все-таки оторван? Как каждый себя может провериться? Что для него на самом деле его души важно? Не на словах, а вот действительно его, так сказать, где душа оживает, в какой момент она оживает. Мицвот, изучение Торы, Майсим, так и связан с Роцнашем, или нет, вот это занятие, которым он предан душой и сердцем. Если то, так сказать, наверху, значит, ему надо думать, как изгнать Ишмоэла из себя, если он хочет, так сказать, быть похожим на Исроил. Дальше такая вещь, как воспевание Ейцер Ара. Воспевание Ейцер Ара, ну, очевидно, он относится к силе Исав. Что воспевание Ейцер Ара ведет к совершению Авейры. А где воспевание Ейцер Ара? Ну, скажем, во многих художественных произведениях это пропагандируется. Телевизор, интернет – это очевидным образом полное глушение тактики души, полное уничтожение. Опасность нашего времени очень большая. Это уже сила Исав. Ну, так ведь надо знать, с чем имеешь дело, понимать, что это относится и ко времени, и к себе, и к верхнему миру. Ко времени, это значит, должен быть начеку, про себя и про детей. К себе, ну, это понятно, о себе надо заботиться в первую очередь, для этого и послан в мир. Про верхний мир тоже надо иметь ответственность. И людьми, с которыми живешь, потому что значит, все работает через верхний мир. Он зависит от того, какие мы здесь. Если мы даем силу Исав и Ишмоэл, значит, на верхнем, в верхнем мире они тоже будут иметь силу. Тогда мы будем иметь такую жизнь. Что этот галут, о котором говорили, сила Ишмоэл, она касается не только вот, там, науки или искусства, она касается Торы тоже. Там, где мы видим поверхностное неправильное объяснение, поверхностное изучение Торы, это галут. Когда внешнее захватило территорию внутреннюю, внутреннюю уже нет, самой шхины нет. Осталась форма. Она может быть и в форме Торы тоже. То есть сражение идет по всем фронтам, на всех участках. Нет ни одного аспекта, где его бы не было. Вот так мир создан. Нет пустоты в мире. А суть, она вот и есть сражение этих трех сил между собой. Плюс еще и рефра, но это мы сегодня про это не говорим. Так. Теперь возвращаемся к народам. От человека назад пойдем к народам. Если мы сильнее, тогда шхина открывает свое лицо, и главное питание идет к нам. Что происходит с другими народами, им тоже, хоть и достается меньше, потому что главное питание к нам, но тоже достается хорошая часть, потому что много света идет в мир. Им тоже что-то достанется. Если наоборот идет сокрытие лица, значит, меньше шефа идет всем в мир, всем меньше, им и нам. Но здесь происходит наоборот. Здесь та часть шефа, которая должна была нам приходиться, даже при вот этом маленьком раскладе, все равно часть идет к ним. И объяснить нетрудно это. Почему? Потому что... Что значит, мы сейчас находимся в ситуации, когда шхина сокрыла свое лицо? Но это вызвано нашим эверот. Это не вызвано поведением гоем. Они ни при чем по отношению к этому. Это наша проблема. Мы сделали так, что лицо шхины скрыто. Были аверот, значит, света ахра имеет право на пищу. Поэтому та пища, которая была, должна была идти к нам, она переходит к ним, к ней, к тем народам. Поэтому вот когда происходит открытие лица, от нас не просто от всех отнимается, а еще от нас отнимается в их пользу. Вот идет их возвышение. Один народ возвышается, наверное, другой народ возвышается. Откуда эта сила? Сверху. Им дается больше питания в этот момент, их корням. Мы позволили это. Так вот, в Зоэр говорится следующее. Так. А, я, собственно, начал уже эту цитату, но конец этой цитаты мы не разбирали еще. Там говорилось о том, что вот луна – это дерево познания Товера. Тов ее светлая сторона, ра темная. Из-за того, что она объединяет Товера, по ней ведут счет Исраэль и сыны Ишмоэла. Мы поняли, почему здесь не упомянут Исав, Исав, что здесь речь идет о захвате территории. Луна – захват территории. Но тут только Исав, Ишмоэл. Но дальше говорится, когда страдает ее светлая сторона, плохой знак для Исраэла. Когда страдает ее темная сторона, плохой знак для Ишмоэла. Но то, что страдает светлая сторона для нас это плохо, это очевидно. Вот эту фразу о том, что эту часть фразы о том, что когда страдает темная сторона, плохо для Ишмаэла, здесь содержится какой-то момент несоответствия между тем, что сказал Зоар сейчас, и тем, что мы говорили до сих пор. А именно, мы говорили, если мы делаем плохо, тогда свет уменьшается, и всем становится хуже в мире. Ну, часть света к ним переходит от нас, но все-таки всему весь мир идет вниз. Это мы говорили раньше. А здесь что говорится? Если, когда страдает ее темная сторона, плохой знак для Ишмаэла. То есть плохой знак для Ишмаэля за счет самой темной стороны, за счет самой Ишмаэла. Как это понимать, что здесь имеется в виду? Рамхаль объясняет так. Каждый народ, каждая вот эта ветвь, она имела свое место в момент установления этих ветвей, как говорится, на прошлом занятии. Это было ее место творения. Дальше эта ветвь имеет выбор. Люди имеют выбор. Оставаться ли в том месте, где ей положено быть, по замыслу Творца, или уходить с этого места. Куда уходить? Ну, ясно, вниз. Вверх путь закрыт уже был, когда произошло разделение народов и окончательно Матан Тойра. Можно идти, так сказать, либо оставаться на месте и двигаться вот параллельно, что ли, по замыслу Творца, либо идти вниз. И вот когда здесь на земле возрастает в этих народах тума, идут за яйцер гора своим, тогда происходит смещение вот этой верхней ветви, то есть всего этого народа, вниз, в ситрях. Это вот то, что они причиняют сами себе. Об этом здесь идет речь. Когда страдает ее темная сторона, то есть возможно вот такой феномен, что сама вот эта сила других народов, в частности Ишмаэл, сама себе приносит вред. И тогда здесь будет на земле тоже для них вред. Для них это будет плохо, события не будут в их пользу разворачиваться. Чуть дальше продолжается. Да, так вот, значит, мы сейчас говорим о причинении вреда самими этими народами. И как мы говорили на прошлом занятии, на саму Шхину они влиять не могут, но они могут влиять на своего ангела вот этого. Либо на свой гуф, свой нефиш, либо вот на ангела, или вот, иными словами, на ту ветвь, которая там наверху, на их собственную ветвь. На это они влияют. И это связано с тем, что будет происходить здесь на земле, и в частности с самой землей, на которой люди живут. Потому что здесь мы уже входим в категорию, дальше говорили про время, а сейчас про пространство, про землю уже саму как таковую. Она тоже подвержена этим же самым силам. Если происходит смещение этой ветви в категории времени, в зависимости от светил, больше света, меньше светил, то и здесь на земле уже в категории пространства тоже будет изменение. Рамхаль про это пишет следующее. Все земли должны были быть чистыми, а также и ангелы-правители над ними. Когда же потомки Адама извратили свои пути, все смешалось. Мир стал ущербным. Ангелы-правители уклонились в сторону нечистоты, и земли стали нечистыми. Поэтому есть большая разница, в какой земле живешь. Это Израиль или там Россия, Америка, другая какая-то страна, есть разница. Хотя нельзя сказать, что здесь сейчас это имеет такую же кидушу, как раньше, времена храма, но все-таки разница большая. Дальше Рамхаль продолжает. Когда же они пребывали в состоянии совершенном, а также когда они обретут совершенство в грядущем, они избавятся от нечистоты, будут чистыми, но не святыми, как свята добрая земля, которую Ашем навечно даровал своему народу Исроилу. Значит, тут мы видим, что эта концепция, так сказать, Исав, Ишмаэл, Исроил, она относится к землям тоже. Затрагивает не только людей. Дальше возникает такой вопрос. Ну хорошо, Исроил связан с Луной. Другие народы тоже каким-то образом связаны с Луной, но не по существу. Есть ли наверху светила, с которыми они связаны по существу? Если есть, то какие? Вот про это пойдет речь в следующий раз. Какие именно светила отвечают, какое светило отвечает Эйсов, какое отвечает Ишмаэл, про это будет говорить в следующий раз. Пожалуйста, сейчас какие вопросы?
Почему говорили, что здесь лунный, он же лунно-солнечный, как?
Замечание, значит, вопрос был такой, почему было сказано, что весь календарь лунный, он на самом деле и лунный, и солнечный. Замечание совершенно правильное. И в этом, кстати, отличие нашего календаря от мусульманского. У них только лунный. Вот это расхождение между нами и ими в этом смысле, оно принципиальное. И про это мы будем говорить на каком-то из следующих занятий более подробно. Почему у нас он смешанный, а у них не смешанный, что за этим стоит, так сказать, в чем корень этого. Сегодня мы про это говорить не будем, но когда я так сказал, я не имел в виду вот все полностью расшифровать, что можно сказать. Не все сказал, что знал, короче говоря. Часть только высказал. Пожалуйста.
Сила, которая носит условное название Ишмаэль, она отвечает, так сказать, она символизирует галут и символизирует материальную, приверженность материальному миру. Да? Но галут, при этом, как ни странно, во всяком случае, тот галут, который, в котором мы находимся, он не называется Ишмаэль, он называется Эдов, Эсав. Да.
Вопрос такой был, значит, действительно, галут, он связан с Ишмаэлем. Тот галут, который сейчас, он называется Эдом, то есть он в честь Исава. Да, я помню, что это в четырех царствах книга такая была, про это шла речь. Вот. Но, значит, когда мы говорим о галуте, то, что сегодня говорилось, это общая концепция галута, которых было много. Не только этот галут. Поэтому то, что говорилось Ишмаэл, это относится к общей концепции галута. Вот. Это как бы галут Мицраев, это как бы шоль, что ли, галута. Его можно применить, в частности, к этому галуту, в котором мы находимся. Ишмаэл, понятие галута изначально Мицраем таки да, но дальше это более широкое понятие, которое относится к любому галуту. Есть разные формы. Сейчас мы живем в галуте, который имеет форму Исав. Про это тоже пойдет речь на одном, я планирую, по крайней мере, сделать одно из занятий, которое, вот была книга «Четыре царства», когда-то, много лет назад уже, 15, может, я не знаю, может, 10, так точно нет, но она была написана на основании «Мораль» и «Пахатисок». А, по-видимому, будет там пару занятий, может, три, которые основываются на тем, что будут объяснять те же самые видения Даниэля, только опираясь на Рамхаль. Вот такое занятие, такой цикл небольшой, в рамках этого большого цикла будет, там мы более подробно будем говорить Исав в чем там вот эти все ивоним и так далее. Да.
Страдает. В одном случае страдает светлая сторона Луны, в другом темная. Да? То, что страдает светлая сторона, понять несложно. Света становится меньше. А как страдает темная сторона? Она светлее, что ли?
Значит, имела здесь в виду вот что. Когда страдает светлая сторона Луны, сказано в Зоре, плохо для Исраила. Имеется в виду, Луна – это вот в верхнем мире. Когда в результате каких-то событий происходит так, что вот эта верхняя часть мира пострадала, то есть потеряла свою силу, тогда нам здесь на Земле, становится плохо. Здесь имеется в виду плохо для Исраила, это значит тут для того, который живет здесь на Земле. Ну и, соответственно, тот корень Исраил, который там наверху, он тоже, естественно, страдает от этого. Это вместе идет. Теперь вторая часть утверждения. Когда страдает темная часть Луны, согласно тому, что объяснялось, я сейчас более подробно расскажу, хотя эта идея, она, так сказать, я не столь подробно сказал, хотя упомянул про нее. Идея вот в чем. Ситрахра была создана. И для нее специальное место есть, равно как и в человеке. Вот есть у него Ейцергара, и в каком-то смысле это хорошо, что без него не было правильного функционирования человека. Но хорошо, когда этот Ейцергара, эта темная сила, на своем месте, под контролем. Это нормально. Но когда начинается, так сказать, ее возрастание, тогда, вот в этот момент, начинаются негативные моменты. Что это означает в рамках этого утверждения, когда старая темная сторона Луны, тогда плохо для Ишмаэла? Объяснялось так, что когда народы здесь на Земле ведут себя плохо, они подрывают силу свою, а их сила вот темная сторона Луны, они ее подрывают, они ей делают плохо. Что, в чем суть этого плохого? Они отделяют ее с того места, на котором она должна быть.
Что-то не связано со светом.
Нет. Они делают плохо своей той части, которая у них там наверху. Какая у них часть там наверху? Темная сторона Луны. Это их доля в Луне. Так? И вот когда они ей делают плохо, тогда им здесь становится плохо. Вот что имеется в виду.
Это не связано с увеличением света.
Нет. И именно так и сказано, что... Поэтому я говорил, что не подходит, как мы раньше объясняли. Больше света, меньше... Здесь другое говорится, аспект другой. Они делают плохо своей части, там наверху темная часть страдает. Что значит в темной стороне? Уходит от своего предназначения, от своего места. Тогда здесь вот эти две силы, и Ишмаэл там наверху, и народы, которые здесь, им становится плохо тоже. Имеется в виду, что стой на своем месте. У нас свое место, у них свое, стой на своем месте. Уходишь в свое место, будет плохо. И нам и им.
В этой ситуации нас влияет как-то или нет? Или дает возможность нам укрепиться?
Так, насколько Гоем влияют на нас, это, конечно, коротко отвечу «да». Как именно, как про это пойдет речь вот на следующих занятиях?
В этой ситуации, когда они, когда меняется их...
Значит, мы с ними, если меняется их темная сторона, а мы здесь живем в этом мире, если мы поддаемся под этому изменению, вот они создали, предположим, интернет. Вот и все, они создали интернет. Влияет это на нас или нет? Влияет. Вот и весь. О, мы можем, да, но это влияет. Мы можем. Можем и туда пойти, но это влияет.
Исмаэль и Исав. Совершенно непонятно, как более-менее как бы действовать, непонятно, откуда они вообще взялись. Вот было 7 места. Вот. И Исраэль, который под корнем Авраам. Тут более-менее понятно. Потом уже вдруг появились еще два ангела, присоединились к всем 70, которые были, и как бы отрывались от того корня, который был. И вот это непонятно. Что здесь происходит?
Каким образом возникли эти две силы, Ишмаэль и Исав, от тех 70? В этом суть вопроса.
Сегодняшний день, как кажется, они все себя возводят в раму. Не имеете в виду ни одного нормального, кроме Барака Обамы, который скажет, что я отношусь к тем 70. Их вообще не существует.
Ну это второе, дайте с первым сначала. Да, давайте с первым сначала. Дайте с первым сначала, кончим, потом уже про Обаму. Так, значит... Дело вот в чем, что не надо думать так, что вот были 70, потом эти два. У вас временное вот это распределение идет по нашей концепции времени. Послушайте, я начал отвечать вам уже, слушайте теперь. Значит, я уже говорил тоже на этом занятии, что вот эти два конкретных человека и потомки, которые от них пошли, естественно, Исаак и Авраам. Но мы говорим не про них. Мы говорим про те силы, которые там наверху. Вот эти потомки, Ишмаэль и Исав, люди, и их потомки, они пришли к тем силам, которые же были. Их создала Ситрахра. Не имеет отношения 70 народов. Дайте мне кончить. Проблема. Очень хорошо проблема, вы мешать проблемы.
Я еще не кончил.
Вот эти 70 народов – это одно. Эти две силы – Ситрахра и Сон, независимо от этих 70, это не, абсолютно независимое создание. Более того, эти две силы, они стоят над этими 70. Почему? Потому что они могут вот селиться в один народ, в другой народ. Каждый из этих дверей, каждый из этих ангелов, они могут приближаться к этой силе или к другой силе, и к двум сразу приближаться. Если рассматривать субординацию, временную как бы последовательность с точки зрения верхнего мира, сначала идут Исав и Ишмаэл, а потом только эти 70 народов. Вот по времени как, по верхнему времени. Дальше, что происходило на Земле? Другой процесс, тут уже другая категория времена, и надо путаться одно время с другим. Иначе произойдет ошибка. Так, первый вопрос мы разобрались.
Не казалось бы, что все еще казалось бы, как бы... был суд, устаканилось, и теперь уже ветки повторяют корень. А корень он Авраам. Как же эти две корень-то у Ишмаэля, у Исава, Авраам,
как
же оторвались?
Ну, понятно. Когда установились ветви, а корень и у Исава, и у Ишмаэля, секунду, было не так сказано. Было сказано, что вот когда был суд, и установились корни и ветви, это эпоха, это время Авраама, это Дорхафлога. Так? Значит, тогда вот образовались корни и ветви, которые за этими корнями следуют, им не изменить этого. Была возможность, но они потеряли. Намерто привлечены эти 70 ангелов, они полностью присоединены к этим каждому своим корням, 70 корней. Авраам – это корень для другого народа, Исраил. Дальше раздели здесь на земле, у них Исав и Ишмаэль. Так? Родились люди, которые, как сегодня говорилось, отделились от своего корня. Они, человек имеет право, тогда имел полную возможность это сделать. Отделился и присоединился к другому корню совсем. Дальше, в каком народе он находился? Какая разница? Он связал себя с этой верхней силой, которая называется Исав. Он связал себя с этой верхней силой, которая называется Шмуэл. Что здесь на земле, Мицраим, другое, не играет никакой. Мы не про это говорим. Мы говорим, вот эти люди, носители какой силы они стали. Носители какой силы они стали. Вот о чем речь. Не будет никакого противоречия. Когда вы начинаете мыслить в рамках вот конкретных физических процессов, тогда сразу проблемы возникнут. Надо изменить свое понимание здесь. И различать то, что происходит здесь на Земле, и что соответствует этому изменению Земле там наверху. И увязывать это. Про это, собственно, было занятие. Это мы и учимся не только на этом занятии, но и на других тоже, и дальше будем еще учиться. Пока не научимся, так? Не путать эти две вещи.
Исмаэль понятно, да? Но Исав еще в утробе матери был назначен.
Вы слышали очень много мидрашей, и в этом есть, как мы говорили на прошлом, знаете, плюс и минус. Плюс, что если бы не сказали, вообще ничего не знали, не сказали, начинаются ложные интерпретации совсем. Мидраш сказал, что это означает. Это нужно понимать, что это означает, и все. Известно, что известно, мы проходили на занятиях, что у Исава голова была хорошая. У Нахаш кидуша в голове. Это мы учили. Как связать этот мидраш с этим? Мидраш сказал, что он там у трое матери что-то делал. А что мидраш имел в виду, вы не знаете. Он не может иметь кушать на то, что говорится. Все. Лучше себе в голове не держать эти мидраши. Потому что толком их не понимается. Нет понимания правильного мидрашей. Только конфьюз, путаница происходит. И людей учат мидрашам, не объясняя сути, что там происходит. Начинается путаница полная. Челн. И поэтому у меня желание отвечать на мидраши.
Рождение и смерть народов. Исраилю это не относится.
Еще раз начало.
Рождение и смерть народов. Какой-то народ родился, какое-то время просуществовал, потом другой появился и так далее. Эти силы ответственны за этот процесс.
Что происходит здесь на земле с народами? Ну вот есть как бы 70 ангелов. Народов мы знаем здесь гусах больше. Но когда, например, мы говорим, что вот была, скажем, ну, страна разделилась на две части, например, Восточная Германия и Западная Германия, это один народ. То есть образование здесь государственное еще не значит на самом деле концепция народов. Так. Теперь, падение и взлеты народов, как говорится, уничтожение и прочее, это зависит, так сказать, от этих ангелов их. Ну, естественно, тех, так сказать, о всех сил творения, в первую очередь, от судьбы там наверху, и от их поведения здесь внизу это связано. И дальше вот бывают взлеты, падения, смешения какие-то. Но вот эти 70 сил, они, по-видимому, так представляются, они всегда существовали и будут существовать еще. Это изначально в творении они заложены. Дальше какие конкретные формы проявляют, нам трудно здесь про это сообразить, я даже не советую это делать. Концепция такая, что вот у народа бывает взлет и падение. Это зависит от того, есть там взлет наверху, это в малых или нет. Это уже от разных обстоятельств зависит, в частности от этого народа.
определяют.
Да, эти силы, но они тоже зависят от другого. Так? В компьютере, может, есть вопросы какие-то?
Это в Торе сказано, что Ривка пошла вопросить, это не Мидраш. Ривка пошла спросить, я скажу, что у тебя два народа, и они разделятся.
Кто сказал, что толкались в утробе? В смысле, что в этом происходит, в этом суть. Мидраш сказал, как понимать Мидраш, надо значит, понимать все. Я не, у меня нет желания никого мира сейчас объяснять. Я еще раз сказал общее правило, что если вы хотите оперировать мидрашами, это как детский разговор. Это не упрек вам. Совсем. Так это надо понимать, что там имеется в виду. Мидраш это не сказка. Они толкались в утробе матери, он шла между места Авой Дозоры. Я тогда же говорю, почему она ходила мимо места Авой Дозоры? Хасва Шолом, я не верю в это. Что она шла мимо Авой Дозоры. Они что, жили вместо Авой Дозоры, Ицхак Авину жил? Никогда в это не поверю. Вот. Поэтому, как понимать? Значит, надо понимать его как-то. Но буквально его понимать точно нельзя. Я бы не стал.
Спасибо большое.
Всего хорошего.
Спасибо.
Всего хорошего.
И то есть денег, но случилось, один
поле. Ну, секунду, я к вам подойду.